как мы по природному нашему великодушию и в рассуждении добровольного признания, как всегда, так и ныне особливо к милости больше склонны, так указали мы его от смертной казни всемилостивейшее освободить. А напротив того, со всею его фамилию, так уж и братьев его обоих, и зятя Бисмарка, которые вине оскорбления величества явно с ним обще приличились, по отписании всего их имения на нас в вечном заключении содержать, дабы тяжкое онное гонение и наглые обиды, которые верные наши подданные от него претерпели, без всякого взыскания не остались, так уж всему тому, что нашему государству и общему покою и благополучию опасно и вредительно быть может, таким образом вдруг предупреждено было. Этот любопытный манифест начинается воспоминанием о Годунове, который по искоренении древней фамилии российских царей избран на царство своими советниками и единомышленниками, и привел было Россию к совершенному падению, если бы премудрый промысел Божий этому не воспрепятствовал. Всякий легко мог понять, к чему клонилась речь о Годунове. Но после Годунова поведена речь о двоевластии, бывшем при царе Михаиле. Сказано, что народ, боясь прежних коварств, просил его величество принять помощники и правители отца своего, патриарха Филарета, которому был дан и титул великого государя. А от этого самого времени Российская империя высочайше процвела и распространилась. Если этим намеком хотели указать, что Россия процветет и распространится в правлении матери императора, то намек был неудачен, потому что при царе Михаиле соправителем был отец. Очень может быть, что манифест был составлен Остерманом или по его мысли и нарочно был вставлен намек на необходимость быть правителем отцу императора. Далее манифест обращается опять к сравнению Берона с Годуновым и обвиняет герцога Курлянского в невинном пролитии крови и в мучительном заточении многих знатных особ духовного и светского чина, обвиняет в коварствах и интригах, направленных против родителей императора. Обвиняет в том, что он, Берон, через своих креатур различные способы употреблял в Российской империи. Яко самовластному государю быть, у нас самодержавную власть вовсе отнять и наших родителей от правления исключить. И здесь говорится о замысле исключить из правления обоих родителей. Потом Берон обвиняется в получении не по достоинству своему неисчислимого богатства, тогда как в Россию прибыл в мизерном состоянии. Берон был сослан в Пилым, где для него был выстроен дом, как говорят по рисунку Миниха, знак, что судьба герцога Курлянского была решена уже давно, когда еще Миних был первым министром. Сосланы были его братья, свояк Бисмарк. Но вместе с Бероном и Бисмарком арестован был русский человек, вполне преданный регенту, кабинет-министр Бестужев-Рюмин. Одно из обвинений Берону было: «Вы Бестужева всегда фаворитом имели и в кабинет министров ввели с великим презрением и поношением прежних министров». И в обвинениях Бестужеву выставлено искание и получение благосклонности бывшего регента. Первое. Быв в Копенгагене, с Бероном корреспонденцию имел, и во время первого его в Санкт-Петербург приезда искал он в нем, дабы через него получить кавалерию Александра Невского и прибавку жалования, что и получил. Когда послан паки в Копенгаген, то он, Берон, произвел его тайным советником и еще обещал произвесть в кабинет министра и отцу его в вине прощения исходатайствовать. Второе. По повелению Берона у датского двора старался, чтоб Берону титул светлости придан был. Третье. После вторичного приезда Бестужева в Петербург Берон произвел его в кабинет министра. Потом следует обвинение в известном уже старании Бестужева доставить Берону регенство и удержать его за ним. Бестужев вел себя дурно при допросах, Сначала обговаривал Берона, потом, когда Миних перестал быть в силе, начал признаваться, что наговаривал ложно на бывшего регента, желая угодить Миниху и получить посредством него облегчение своей участи. Просил помилования для страдания Спасителя, для здравия и благополучия императора и родителей его. Но комиссия 27 января 1841 года определила Бестужева четвертовать. Бестужева четвертовать, но в том же самом старании утвердить за Бероном регенство сверженный регент обвинял и других. По его показаниям привлечены были к делу и оказались виновны фельдмаршал граф Миних, канцлер и кабинет-министр князь Черкасский, генерал Ушаков, обер-шталмейстер князь Куракин, адмирал граф Головин, генерал-прокурор князь Трубецкой, обермаршал граф Левинвольд, тайный советник барон фон Менгден, тайный советник фон Бреверн, генерал-майор Албрехт. 24 апреля им было объявлено прощение. Объявление это оканчивалось так. Хотя по онным явным обличениям по силе прав государственных надлежало о таком вредительном нам самим и нашим родителям и спасаемом всей нашей Российской империи деле в конец доследовать, однако ж мы по природному нашему великодушию из высочайшей нашей императорского величества милости вас во всем том прощаем, в том уповании, что впредь по должности своей данной нам присяги верно и истинно поступать будете и к таким бездельным вредительным делам приставать не станете. Бестужеву Рюмину также было объявлено прощение с тем, что подробно описал все, как Берон достиг регенства. Но по указу 22 мая он был сослан в отцовскую пошехонскую деревню на житье без выезду, а жене его и детям пожаловано на пропитание 372 души в Белозерском уезде, оставшиеся за раздачу. Не сочли неблагоразумным, опасным для нового правительства дважды оскорбить главных лиц в государстве, оскорбить обвинением и прощением. Миниха простили вместе с другими, но в манифесте о винах Берона обнародовано и обвинение человеку, свергнувшему Берона. В числе вин бывшего регента читали: «Ведая подлинно, что некоторая знатная персона по своим поступкам еще при жизни нашей государыни-бабки подозрительно была в том, первое, что с таким иностранным двором дружбою собязана, который Россию недоволен, второе, некоторых из россиян, честных, заслуженных людей, в несчастье привел и старался лишить живота и имения. Третье. Имел Берон из его писем довольное основание, что упомянутая персона к российским честным людям и ко всей нации весьма зол, и о том по самое свое падение молчал и потакал, и с ним, крайнейшее дружество имея во всех своих делах и начинаниях, на него крепкую надежду полагал». Бывшего первого министра постарались выставить персоною к российским честным людям и ко всей нации весьма злою, и, разумеется, должны были предполагать, что персона будет за это весьма зла. В страхе пред этой злостью не знали, что делать с Минихом, куда его девать. Удалить его в ближайшее ингерманландское поместье опасно. Будет знать обо всем, что делается в Петербурге, и по характеру своему не останется в покое. Назначить ему пребывание в его ливонских владениях, но он там, окруженный своими, может предпринять что-нибудь в пользу шведов. В украинских, но и прежде при императрице Анне, не дали ему главного начальства в Малороссии, дали Кейту, боясь, чтобы Миних не поднял казаков. Боялись оставить его в России, боялись выпустить за границу. Были даже внушения, что всего безопаснее сослать Миниха туда, где он не будет знать того, что делается в Петербурге, не будет в состоянии ни поднимать казаков, ни помогать шведам, сослать в Сибирь. И внушениям этим последовали бы, если бы фрейлина Менгден не заступилась за своего родственника. А боялись Миниха сильно. Стража во дворце была удвоена, шпионы следили повсюду за фельдмаршалом и доносили о всяком его поступке. Принц и принцесса Брауншвейгские каждую ночь меняли спальни до тех пор, пока Миних не перебрался из их соседства на другой берег Невы. Регент Берон сослан. Миних уже не первый министр. Он и фельдмаршал только по имени, лишился всякого значения. Бестужев сослан. Кто же остался? Остался невредим тот, кого и прежде величали душою кабинета. Остерман остался незаподозренным. Даже и тело кабинета князь Алексей Михайлович Черкасский подвергся следствию и обвинен, ибо получил прощение в вине. Один Остерман вышел чист, безучастен в деле Беронова регенства. Никогда еще Остерман не был так могуществен, как в первое время после падения Миниха. «Можно без преувеличения сказать, — писали послы иностранные, — что Остерман теперь настоящий царь всероссийский. Он имеет дело с принцем и принцессою, которые по своим летам и по тому положению, в каком их держали, не могут иметь никакой опытности, никаких сведений. Теперь взглянем, в каком положении находились внутренние и внешние дела в руках первого министра Миниха и великого адмирала Остермана. Мы видели, что по указу 28 января для отнятия слишком обширной власти у первого министра кабинет был разделен на три департамента – военный, внешних дел вместе с морским и внутренних дел. По военному департаменту в правление Миниха вышел именной указ 31 января, подтверждающий распоряжение предшествовавшего царствования об отставке военных чинов по выслуге 25 лет – считая от 20. Как сказано в самом указе, он был вызван тем, что распоряжение императрицы Анны не исполнялось, ибо когда по окончании турецкой войны все бросились в отставку, то почли нужным затормозить движение, придумывая различные ограничения и затруднения. Как, например, стали требовать, чтобы просящийся в отставку представлял аттестаты от всех полков, где бы ни служил. Поднялся, разумеется, ропот. Дали льготу и отнимают. И вышел указ 31 января. Ныне мы усмотрели, что служащему в полках шляхетству отставка не только таким, кое по выслужении определенных 25 лет, но и тем, которые за ранами и неисцельными болезнями, за совершенную старостью и дряхлостью, имея при себе от полков и генералитета аттестаты, об отпуске просят, почти всем генерально остановилось. А понеже мы, дабы шляхетские домы в экономии не упадали, но от времени до времени в добром состоянии находиться могли, имеем прилежное попечение. Того ради повелеваем шляхетству от воинской службы отставку чинить в нашей военной коллегии с таким наикрепчайшим притом подтверждением, дабы онная коллегия в той отставке поступала с довольным рассмотрением и свидетельством по аттестатам командующего генералитета, и от полков, и докторским, и лекарским, и отставлены были такие, кои за совершенную старостью и дряхлостью, и за неисцельными болезнями более полевой гарнизонной службы снести не могут. Так уж дейте, кои просить будут об отставке по экономии, по выслужении, считая от рождения 20 до сего назначенных 25 лет, не взыскивая при том таких затруднительных и почти невозможных аттестатов от всех полков, в коем бы кто ни служил. Относительно дел внутренних и правительница, подобно своим предшественникам, должна была прежде всего издать популярный, но малодействительный указ против истори знаменитой волокиты. В именном указе, данном Сенату 27 ноября 1740 года, говорилось: «Нам не безызвестно есть, коим образом не только в коллегиях и канцеляриях, но и в самом Сенате по подаваемым от наших верных подданных, апачи от людей бедных и неимущих, челобитным не только в определенном сроке, но и через долго прошедшие времена и годы решения не чинятся, и те бедные челобитчики, таскаясь за теми своими делами, приходят в крайнее разорение и нищету, и напоследок, не получая никакого решения, принуждены некоторые вовсе от дел своих отставать, что нам слышать не инако, как зело прискорбно. Таким челобитчикам велено подавать просьбы прямо на имя императора рекетмейстеру Фенину. И те коллегии и канцелярии, и самый сенат, которые таких челобитчиков в указанные сроки не удовольствовали, имеют быть за нерадение и волокиту штрафованы. Вслед за этим указом при сенате учреждена была особенная комиссия для решения неоконченных дел. Велено подавать в кабинет ежедневные рапорты о решенных делах не только в сенате, как делалось и прежде, но во всех коллегиях и канцеляриях, дабы мы могли видеть, с какой ревностью и попечением данные нами указы и высочайшая воля исполняются. Но 4 марта 1741 года вдруг вышел именной указ кабинету. Указали мы рекетмейстеру Фенину в той должности не быть и человечикам свои прошения подавать в тех местах, кому где по прежним указам повелено. Если мы обратим внимание на день выхода указа 4 марта, а 3 марта дана отставка Миниху, то не можем не прийти к заключению, что позволение подавать жалобы на волокиту канцелярии, коллегии и самого Сената было делом первого министра, с падением которого падало постановление, исчезал и рекетмейстер Фенин. Прежние указы против нищенства оказывались также недействительны, как и указы против волокиты в судебных местах, и потому придумали запереться в Петербурге от нищих. В июне 1741 года Сенат приказал нищих обоего пола Санкт-Петербург ниоткуда отнюдь не пропускать. Из указа видно, что нищие, приходившие в Петербург, были большей частью помещичьи крестьяне. На северо-западе их не пускали в столицу, на юго-востоке их по-прежнему пускали на Дон и Яек, и оттуда по-прежнему требовало их правительство по жалобам землевладельцев. Но нужно было принять меры против зла, которое делало нищими и горожан, купцов богатых. То было банкротство, и в декабре 1740 года издан был устав о банкротах, в предисловии к которому говорилось: «Известно есть, какие убытки и ущербы от банкротов общему народу и особливо коммерции происходят, ибо от тех кредиту ослаблений купечеству остановка чинится». О надежности имения всякого торгового человека в сомнение приводится. «И напоследи множество безвинных людей великие убытки и часто в крайнее разорение и в самую нищету приходят. И понеже весьма нужно, дабы онному вредительному злу всячески предупредить. Того ради учинен сей устав, которые частью с правами и обыкновениями других государств, в которых негоция расцветает, сходен, частью же по обстоятельству дела тако потребен». Относительно промышленности правительство сочло нужным обратить внимание на суконные фабрики, которые поставляли свои произведения на войско, а войсковое начальство подняло сильные жалобы против дурного качества сукон. Без сомнения, по настоянию первого министра, в январе 1741 года кабинету дан был именной указ исследовать, почему на русских фабриках делаются плохие сукна. Составлена была комиссия, которая нашла, что работы на фабриках производятся медленно от недостатка регламентов, как поступать рабочим людям, например, чтобы не по своей воле на работу и с работы ходить. Комиссия нашла, что надобно учредить над фабриками директоров, которыми в настоящее время могло быть двое. Суконный фабрикант Степан Болотин, да иноземец Шмидт.